Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной в студии Вадим Кирюхин, с которым мы сегодня будем вести передачу, поскольку Александр Викторович Краснов, что-то он ушел куда-то в поход, ну вот, и в последнее время что-то его нет сейчас в Москве. Поэтому мы, чтобы не прерывать наш цикл передач, вот продолжим с нашим активным слушателем Вадимом.
Добрый вечер.
Первый сюжет, который мы хотели обсудить, это появившаяся сегодня новость о том, что состояние научного руководителя Путина превысило $1 миллиард. Ну, далее комментарии к этим новостям состоят в том, что якобы все законно, все хорошо, он давно является уже неким бизнесменом, который аж в начале 90-х создал или получил долю в предприятии, которое всего-навсего проводило железнодорожные шпалы. Вот. Ну, понятно, что даже если очень сильно развить производство железнодорожных шпал, то на этом не заработаешь $1 миллиард. Поэтому даже если у этого ректора горного института, в котором, кстати, в свое время Путин защитил свою докторскую диссертацию, кандидатскую диссертацию, это было в 97-м году, понятно, что он для него человек не чужой. И поэтому, естественно, вопрос, каким образом он все-таки стал из кооператора или там частного предпринимателя, производителя железнодорожных шпал, вдруг обладателем миллиардного состояния, безусловно, представляет интерес. Так вот, хотя как бы все наперебой официальные СМИ утверждают, что ничего тут удивительного нет, все законно, все чин-чинарем, задекларировано, налоги с этого платятся, но все-таки откуда миллиард? Вот сразу так за десятилетие, даже если усиленно заниматься производством шпал, он помимо всего этого все-таки руководил горным институтом. Это ректорская должность, как вы понимаете, занимает много времени, и на производство шпал остается не так уж, так сказать, не такой уж значительный кусок. Так что миллиард тут за это дело платить нечего. Некому и не за что. Выясняется такая подробность. Оказывается, основной прибыток, так сказать, этого самого ректора, господина Литвиненко, состоит в том, что он имеет долю в компании «Фосагро». При этом в апреле 2017 года, то есть буквально несколько месяцев назад, он еще эту свою долю увеличил. И она составила почти 20% акций, а в суммарной стоимости это где-то 60 миллиардов рублей или где-то чуть больше $1 миллиарда. При этом первые свои самые акции, 5% пакет, он получил еще в ходе первого дела ЮКОСа. Ситуация тогда заключалась в том, что основным активом «Фосагро» была компания «Апатит», которая контролировалась группой Михаила Ходорковского. Вот эта самая «Фосагро» выкупила у группы Ходорковского 50% долю «Апатита» вот именно в рамках этого дела ЮКОСа, но получила от государства как результат требования заплатить налоги чуть-чуть на $700 миллионов в рамках дела ЮКОСа. Так вот, роль господина Литвиненко в это время состояла в том, что он устроил дело так, что в итоге ЮКОС оказался обанкрочен, а «Апатит» чудесным образом после долгих судов отбился от этих $700 миллионов, то есть все эти сами налоги не заплатил. Ну, иначе говоря, интервенция господина Литвиненко вот в этот экономический спор состояла в том, что «Апатит», грубо говоря, сэкономил себе $700 миллионов. Солидный кусок, которым, собственно, и пришлось поделиться, вот передав 5% долю в, так сказать, в своих акциях господину Литвиненко. Как бы вот просто так вот взяли и подарили 5% долю. Значит, что здесь еще удивительно? 5% это все-таки не 20, которые есть сейчас. То есть эта доля за это время учетверилась. И, в общем-то, эта компания отнюдь не была банкротом для того, чтобы, так сказать, ее акции можно было купить по дешевке. То есть у господина Литвиненко откуда-то нашлись средства. Либо для того, чтобы их купить, либо у компании «Фосагро» было желание очень сильно подарить все-таки какую-то часть своих акций от господина Литвиненко. Чего видно, что он, в общем, имеет какой-то существенный вес в том, чтобы определить, так сказать, дела этой компании, с тем, чтобы они шли наилучшим образом и к ним как можно меньше приставали с налогами. В общем, короче, оправдать каким-то образом свою долю. Вот эта самая доля, откуда у него берутся такие возможности и связи? Ну, связано в первую очередь с тем, что этот горный институт является по ленинградским меркам чуть ли не самым престижным вузом, в который там сумасшедший конкурс, а обучение за год стоит там сотни тысяч рублей. И в первую очередь потому, что фактически все выпускники 100% этого института оказываются на должностях дальше во всех таких сладких объединениях, типа там Роснефти, Газпрома там, и тому подобного. Поскольку, раз уж горный институт ведает, так сказать, земными ресурсами, то, соответственно, всем понятно, что эти выпускники, тем более, если их курирует институт, такие важные организации, значит, дальше оказываются востребованы именно в этих структурах. То есть, иначе говоря, это гарантированная работа для выпускника вуза получить затем вкусное место, на котором он может зарабатывать там сотни тысяч рублей, откаты какие-то там, доли, проценты там и прочее, прочее. Короче говоря, прямой смысл туда поступать.
Вариант Губкинского университета в Москве, только более близкий к мэрии питерской, получается.
Ну, да, то есть не только к мэрии питерской, а конкретно к Владимиру Владимировичу Путину. Потому что он для, так сказать, этого института и, в частности, для господина Литвиненко не чужой. В этом случае, когда он отмечает там свои дни рождения в Питере, заезжает туда периодически, он как бы желанный гость в горном институте, его там встречают по первому разряду, ну, в общем, короче говоря, ректор сидит у него там где-то по правую руку, в общем, короче, все вась-вась. Вот. И все его связи от этого, естественно, проистекают, то есть от такой близкой связки между ректором и президентом является возможность урегулировать некие экономические дела в рамках своей компании, за которые компания, естественно, им очень благодарна. Ну, достаточно сказать, что господин Литвиненко, помимо всего прочего, дважды являлся руководителем предвыборного штаба Путина. Понятно, что это, так сказать, должность чисто номинальная. Там даже если бы он не был руководителем предвыборного штаба, был бы все равно результат голосования тот же самый. Поскольку дальше вся механика с подтасовкой выборов, она уже давно известна и неоднократно нами обсуждалась. Но
даже это такая синекура.
Да, это своего рода синекура, признание как бы заслуг, место в чиновничьей иерархии, так сказать, обозначение близкой дружбы с избираемым лицом. В общем, это вот весь комплекс вот этих вот вещей, которыми, наверное, жутко завидуют там и Никита Михалков, и Говорухин, там все, которые вот отираются вокруг этих же структур. Потому что, понимаешь, там ничего особенного-то делать не надо. Надо просто важно надувать щеки, ну и обеспечивать, чтобы тут никто из команды не свильнул куда-то в сторону. То есть, в общем, держать на этих должностях очень, с одной стороны, престижных, а с другой стороны, включающих массу туманных вещей и договоренностей, людей сугубо своих. Вот он, значит, таким образом ректор относится к наиболее близкому кругу. Ну, одним из пикантных моментов этой близкой дружбы, безусловно, является та самая защита диссертации Путиным, которая произошла в 97 году. Кстати, он защищался в степени кандидата экономических наук по той же специальности, что и я в свое время в Московском институте. Это управление народным хозяйством. Вот. Номер 08-2005, по-моему, если я все правильно помню. Вот. Но существенно то, что...
сейчас классификации изменились этих...
Ну, тогда она была такой. Это да. Просто 97-й год все-таки. Вот. И особенность там диссертации, у нее, так сказать, такое забавное название... Сейчас я найду его просто, где оно здесь. Я его специально, так сказать, где-то заметил для себя. Одну секундочку.
Так, сейчас, да, какое-то оно такое долгое было.
Это вообще как бы...
Общее.
Нет, это для диссертации это типично. Это стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений Санкт-Петербург и Ленинградская область. Вот так вот оно. звучало. Что смешно, что эта диссертация была защищена в 97 году. Несколькими годами позже там сотрудники Бруклинского института Вашингтона нашли, что 16 из 20 страниц, которым начинается основная часть диссертации, представляют собой точное воспроизведение либо близкий к тексту пересказ статьи «Стратегическое планирование и политика» двух американских профессоров, опубликованных еще в 1978 году, ну и там всякое многое другое. Но дело даже не в этом, а в том, что на самом деле с августа 1996 года, когда Собчак вылетел на губернаторских выборах, Путин был приглашен в Москву на должность заместителя управляющего президента. И при этом с 1997 года являлся начальником главного контрольного управления в качестве заместителя руководителя администрации президента. И сидел на этом месте, в общем-то, не сложа руки, поскольку главным контрольным управлением была проведена проверка, связанная с выполнением оборонного заказа, в результате чего слетел министр обороны России Игорь Родионов. Это все еще ельцинские времена. Потом он в 1997 году осуществлял также эффективность проверки работы российского рыболовства там со своими, так сказать, соответствующими выводами. В общем, короче говоря, активная деятельность в Москве явно была невозможна с параллельной защитой диссертации в Петербурге. Уж тем более, что я, как человек, писавший диссертацию, представляю себе, сколько времени занимает хотя бы заключительный этап на ней работы, не говоря уже про всякие советы, там, диссертационные, подготовка автореферата и чего прочего. Из этого один простой вывод, что Путин эту диссертацию, ну то, что он не писал ее, это 100%, ему просто некогда это было делать. Но я даже сомневаюсь, что он ее читал. Вот, потому что, ну, я тоже представляю себе диссертацию, это достаточно в научных, во всяком случае, традициях, это не популярная книга, ее как бы достаточно сложно так вот просто читать между делом как бы на ночь. Вот. Поэтому то, что вот этот вот ректор института обеспечил ему такую вот как бы блестящую защиту, да еще так, что, в общем, к ней никто как бы особенно и не прикопался, вот, это, безусловно, его заслуга, потому что он организовал это все в рамках научного совета. Зачем Путину должность кандидата экономических наук, я до сих пор не понимаю. Вот нафига? Наверное, в 90-х годах было такое поветрие. Вообще-то, я помню, это было время, когда там Жириновский с Зюгановым защищали докторские диссертации, якобы ими написанные по политическим наукам. Но они, правда, поближе в МГУ. Тут же, так сказать, считали, что должности председателя партии, во-первых, это как бы соответствует, а может быть, потом имели в виду продвинуться куда-нибудь в ряды академиков, чтобы тоже там обеспечить себе какую-то синекуру, если что в жизни пойдет не так с партийными делами.
Более того, все-таки у Жириновского несколько высших образований, по-моему, 4, если мне не изменяет память, и такие люди, как Зюганов и Жириновский, я думаю, что они-то читали свои диссертации.
Ну, я думаю, что читали хотя бы для того, чтобы, во-первых, у них больше свободного времени на это, прямо скажем. Вот. Во-вторых, ну, они читали их, наверное, хотя бы для того, чтобы не попасть в просак, если кто-то их вдруг из публики спросит, а что это вы там вот в диссертации своей пишете, а сами-то вы вообще в курсе, что там написано. То есть, ну, попасть в такое неудобное положение, когда общаешься с людьми, даже в должности председателя партии, ну, как-то неудобно. Да? Так что я не думаю, что они их писали, но читать-то, наверное, читали, то, что в итоге получилось. А что касается Владимира Владимировича, то я думаю, что ему читать, даже читать эту хрень было некогда. Вот, не говоря уже о том, что он уже к моменту защиты, конечно, к Санкт-Петербургскому региону и тем более с логическому планированию воспроизводства его базы имел уже очень относительное отношение, поскольку он уже практически с августа, его там не было, 96-го года.
Он же, по-моему, тогда и в России не находился, да, вот когда с мэрией все это прошло, с выборами Яковлева и до назначения премьер-министром, он же там какое-то время не был в пределах Российской Федерации.
Нет, он был, потому что он же был, его перевели в главное управление, то есть вот эту вот президентскую администрацию. Он стал самым управляющими делами, о чем я только что говорил, вот заместителем стал Бородина.
Не, вот но... до этого. Вот
нет, ну это какой-то предшествующий этому 96-му году период, тоже там где-то, где-то он был, но я не думаю, что долгосрочно, скорее всего, краткосрочно. Ну, явно он не сидел, не корпел над бумагами и не писал кандидатской диссертации. Вот. Исходя из этого, можно понять, что, так сказать, заслуги господина Литвиненко, то есть ректора Гордого института, перед лично Владимиром Владимировичем велики. Вот, и поэтому... То, что ему в итоге так счастливо обломились вот все эти акции, как бы данные ему вовремя за правильные услуги, это, в общем, не случайность, а как бы вполне закономерное явление. Что мне кажется интересным в этой связи? В общем-то, даже не то, что научный руководитель Путина, вернее, так сказать, глава там, института, в котором он защитил кандидатскую диссертацию, получил $1 миллиард. В конце концов, это не такая уж огромная заслуга. Ну, заслуга, конечно, но не огромная. Путин мог на своем должности получить и больше. Он мог стать уже и ректором, почетным академиком, вообще там отцом всех народов, если бы он захотел. Это само собой разумеется. Интересно другое. Вот в этой среде, в общем-то, принято иметь состояние и, как говорится, брать строго по чину. То есть предположить, что некий подчиненный, так сказать, или там близкий друг Путина, но находящийся от него, тем не менее, на определенной дистанции, потому что он не самый близкий, не самый, на самом высоком посту находится, да, имеет просто так $1 миллиард, а рядом с ним находится его высокий покровитель, бедный как церковная крыса, и живущий только, так сказать, на свою президентскую зарплату. Но это немыслимо. Вот. То есть пропорция между должностью ректора и должностью президента, она показывает, какая дистанция между тем миллиардом, который имеет ректор, и того, сколько миллиардов должен иметь, так сказать, сам обладатель высшего титула, для того, чтобы позволять этому ректору иметь $1 миллиард. Вот каждый может произвольно, так сказать, интерполировать эту дистанцию, во сколько одно больше другого, так сказать, в 10 раз, в несколько десятков раз, в несколько сотен раз, да, но явно не в раз и не в два. Вот. И это таким образом косвенный свет бросает на состояние того, кто, собственно, покровительствует господину Литвиненко и позволяет ему иметь $1 миллиард. Речь идет именно о позволении иметь, потому что в компанию вот эту вот «Фосагро» господин Литвиненко, естественно, не свое производство шпал, которое, я уж не знаю, продолжается или нет, ни какие-то, так сказать, деятельные руководящие, так сказать, движения, безусловно, не вкладывает. Он занимается другим. Он обустраивает свой жилищный комплекс, не один, который, кстати, который, так сказать, строится вот на вот эти вот средства и вкладывает сюда. Какие-то суперэлитные жилищные комплексы, в котором, в частности, живет он и вся его верхушка ленинградская, так сказать, и руководители всех этих компаний, газпромовских и нефтяных, которые там же имеют квартиру. Ну, кстати, и ректор сам тоже. Вот. Какая-то суперэлитная школа, которая находится во дворе вот этого комплекса жилого, которого стоит обучение, в которое стоит несколько сот тысяч рублей в год. Ну, такая какая-то при бесплатном образовании частная школа, которой сам господин Литвиненко, как говорят, очень усердно занимается и курирует там, чему учат, и вообще какие предметы преподают. Настолько, ну, не до ФосАгро ему. В общем, короче говоря, не до вот этих вот всяких дел.
Человеку маленькие земные радости.
Да, у него есть земные радости. Он, в общем-то, по своему профилю занимается чем-то учебным, научным. Ну, это понятно, это его. Он все время занимался этим. Вот. И при том, что при всем при этом, то, что ему, как говорится, вот так вот бросают на хвост пушистые пакеты акций, которые делают его долларовым миллиардером, просто показывает, какие отношения находятся в этом кругу и что имеют, так сказать, те, кто являются гораздо более близкими и, так сказать, сокровенными друзьями господина Путина, нежели вот ректор Горного института в Питере. Поэтому вот за этим как бы небольшим таким информационным всплеском, который вылился недавно на наши уши, следует на самом деле вот такое вот любопытное размышление о том, насколько, так сказать, велико состояние той самой верхушки, которая сидит уже в Москве и, так сказать, позволяет бросать своим друзьям, даже не самым главным, не самым, ну, такие вот подарочные кости в виде миллиарда долларов. Ну,
вот вы говорите, не помогает Путин народу, образованию. Еще как помогает. Видите, в этом году у ректора такая прибавка к зарплате возникла, такое повышение уровня жизни. Вообще, там какую сферу не возьми, вот спортивную, и у Ротенбергов тоже по спорту все в порядке. Помогает Путин. Вырастает все-таки у людей благосостояние.
Нет, вырастает, но просто у очень отдельных людей, вот, и вырастает его, так сказать, вот строго пропорционально их как бы доли в табеле о рангах. Какой-то ранжир там существует, понимаете? Это же такие своеобразные такие барско-холопские отношения, которые характеризуют эту среду. Я там общался в какое-то время назад там с администрацией президента и очень четко это почувствовал.
Ну что, ну всем не поможешь. Надо помочь хорошим людям.
Да, просто речь идет в пропорции помощи. Вот, если, так сказать, у нас там пенсионерам аж на 4% готовится поднять пенсии с 1 августа, и то непонятно, поднять, не поднять, там, как это с уровнем. Ну, в общем, короче говоря, речь идет о нескольких сотнях рублей. И параллельно есть миллиарды долларов, которые вот так вот перепадают на хвост пушистый. Вот. Ну, конечно, это показывает меру помощи этим отдельным людям и насколько они далеки от того народа, которым они как бы управляют и благосостоянию которого радеют. Ну, во всяком случае, на словах.
Ну, если сравнивать с Казахстаном, то, по-моему, на 9 мая там всем ветеранам по 1500 долларов, да, перечислили?
Я не слышал ничего об этом, поэтому сказать так обоснованно не могу. Возможно, и перечислили. Но это как бы уже царь сбросил с барского плеча. Ну, в Казахстане и население не настолько велико, да и ветеранов войны там осталось не очень много. Так что понятно, что там такая царский дар по 1500, может быть, реально распространился на несколько десятков или сотен человек. Это немного. В России гораздо больше, поэтому никто им по 1500 долларов, естественно, не дает, и, во всяком случае, до их полнейшего вымирания давать не будет. Вот. Да и опять же, ни с чего. Вот когда тут миллиарды распределяются таким вот образом, ну, мало чего остается в качестве крох. Ну, вот такая вот история с богатым ректором.